Тирион. Девочка не плакала. Мерцелла Баратион, несмотря на свои детские годы, была прирожденной принцессой. И она Ланнистер, хотя имя у нее другое, напомнил себе Тирион. В ней столько же от Джейма, сколько от Серсеи. Улыбка у нее, правда, сделалась несколько судорожной, когда братья простились с ней на палубе Быстрокрылова. Но она нашла нужные слова и произнесла их с мужеством и достоинством. Это принц Томан расплакался при расставании, а Мерцелла его утешала. Тирион наблюдал за их прощанием с высокой палубы молота короля Роберта, большой боевой галеи на 400 весел. Молот Роба, как называют его гребцы, главная сила эскорта Мерцеллы, в который входят также Львиная звезда, Дерзкий ветер и Леди Лианна. Тирион был порядком обеспокоен, расставаясь со столь значительной частью своего и без того малочисленного флота. Ведь сколько кораблей ушло с лордом Станисом на Драконий камень, не вернувшись больше. Но Серсея и слышать не хотела о меньшем количестве. Пожалуй, она права. Если девочку захватят в плен до Солнечного копья, союз с дарнийцами развалится. Пока что Лорен Мартелл всего лишь созвал свои знамена, но обещал, что когда Мерцелла благополучно доберется до Браваса, он поставит свое войско на перевалах и преградит дорогу тем лордам Марки, которые вздумают переметнуться к Станису. Это, конечно, только стратегический ход. Мартеллы не вступят в бой, пока сам Дорн не окажется под угрозой. А Станис не такой дурак, чтобы нападать на них. Хотя о некоторых его знаменосцах этого не скажешь. Надо будет это обдумать. Тирион прочистил горло. «Приказ вам известен, капитан». «Да, милорд, мы должны следовать вдоль побережья, оставаясь в виду земли до мыса Раздвоенный Коготь, а от него отправиться через узкое море в Браавос и ни в коем случае не подходить к берегам Драконьего Камня». «А если враг все-таки заметит вас? Если корабль один, мы должны уйти или уничтожить его. Если больше, Дерзкий ветер уходит с Быстрокрылым, чтобы защищать его, а остальные принимают бой». Тирион кивнул. «Если дойдет до худшего, авось маленький Быстрокрылый сумеет уйти от погони. Это суденышко с большими парусами. Быстрее любого военного корабля», — так уверяет его капитан. Добравшись до Браваса, Мерцелла будет в безопасности. Он дал ей в телохранители сира Ариса Окхарта и нанял бравосцев, чтобы проводили ее до самого Солнечного копья. Даже Станис постережется ссориться с самым большим и могущественным из вольных городов. Плыть из королевской гавани в Дорн через Браавос, путь не самый прямой, зато наиболее безопасный. Так, по крайней мере, надеялся Тирион. Если бы Станис знал об этом отплытии, он не мог бы выбрать лучшего времени для того, чтобы послать против нас свой флот. Тирион посмотрел туда, где Черноводная вливалась в залив, и испытал облегчение, не увидев парусов на широком зеленом горизонте. Согласно последнему донесению, флот Баратиона по-прежнему стоит у штормового предела, где сир Кортни Пенрос продолжает держать замок именем покойного Ренли. Тем временем заградительные башни Тириона достроены только на три четверти. Люди и теперь ведут кладку, ворочая тяжелые каменные блоки, и, конечно, проклинают его за то, что он заставил их работать в праздник. «Ничего, пусть ругаются. Еще две недели, Станис. Вот все, что я прошу. Две недели, и все будет сделано». Племянница опустилась на колени перед Верховным Септоном, чтобы он благословил ее в путь. Солнце, отражаясь в его кристальной короне, бросало радужные блики на запрокинутое лицо Мерцеллы. Слов молитвы за шумом гавани не было слышно. Надо надеяться, у богов более острый слух. Верховный септон здоров, как буйвол, а многословием и важностью превосходит даже Пицеля. «Довольно, старик, заканчивай», — с раздражением думал Тирион. «У богов есть дела позанятнее, чем слушать тебя, и у меня тоже». Священнослужитель перестал, наконец, бубнить, и Тирион распрощался с капитаном Молота Роба. «Доставьте благополучно мою племянницу в Бравос, и по возвращении вас сделают рыцарем», — пообещал он. Спустившись по крутым сходням на берег, Тирион ощутил на себе недобрые взоры. Из-за того, что он сошел с корабля, его развалистая походка стала еще заметнее. «Бьюсь об заклад, им охота посмеяться». Открыто это делать никто не осмеливался, но сквозь потрескивание снастей и плеск воды у свай ему слышались шепотки. «Они меня не любят. Что ж, ничего удивительного. Я, урод, ем досыта, а они голодают». Брон проводил его через толпу к сестре и племяннице. Серсея не смотрела на него, предпочитая расточать улыбки кузену. Тирион, поглядев на очаровашку Ланселя с глазами зелеными, как изумруды на ее белой шее, усмехнулся про себя, думая: «Я знаю твой секрет, Серсея». Его сестра последнее время часто посещает Верховного Септона, чтобы получить благословение богов в предстоящей войне со Станисом. Таков, по крайней мере, предлог. На самом деле, после краткого пребывания в Великой Септе Баелора, она облачается в бурый дорожный плащ и отправляется к некоему межевому рыцарю, носящему неудобопроизносимое имя сир Осмунд Кэттлблэк, и его столь же неблагозвучным братьям Осни и Осфиду. Об этом Тириону рассказал Ланцель. С помощью кэттлблэков Серсея намерена собрать собственный отряд наемников. Что ж, пусть тешится своим заговором. Она гораздо любезнее, когда полагает, что перехитрила его. Кэттлблэки будут дурить ей голову, брать ее деньги и обещать ей все, что угодно, почему бы и нет, если Брон платит им ровно столько же до последнего гроша. Мошенничать эта милая троица умеет куда лучше, чем лить кровь. Серсея приобрела 3 пустых барабана. Гремят они так, что любо-дорого, но внутри нет ничего. Тириона это забавляло как нельзя более. Затрубили рога. Львиная звезда и леди Лианна отошли от берега и отправились вниз по реке, чтобы освободить дорогу Быстрокрылому. Из толпы на берегу послышалось жидкое и нестроенное «Ура!». Мерцелла улыбалась и махала с палубы. Рядом с ней стоял Арис Окхард в белом плаще. Капитан приказал отдать швартовые. Весла вывели корабль на быстрый стержень черноводный, и его паруса расступились на ветру. Тирион настоял на простых белых парусах вместо красных, цвета Ланнистеров. Принц Томмен плакал навзрыд. «Чего разнылся, как грудной младенец?» — цыкнул на него брат. «Принцы не плачут!» Принц Эмон, рыцарь-дракон, плакал в тот день, когда принцесса Нейерис вышла за его брата Егона, — заметила Санса Старк, — и близнецы сир Арик и сир Эрик умерли со слезами на глазах, смертельно ранив друг друга. — Замолчи, или я прикажу сиру Мерину нанести смертельную рану тебе, — одернул Джоффри свою невесту. Тирион посмотрел на сестру, но Серсея с увлечением слушала сира Бейлона Свана. Неужели она на самом деле слепа и глуха к истинной натуре своего сына? Дерзкий ветер спустил весла на воду и двинулся следом за Быстрокрылым. Последним шел молот короля Роберта, цвет королевского флота, если не считать тех судов, что в прошлом году ушли на драконий камень со Станисом. Тирион сам отбирал корабли, избегая капитанов, чья верность, по словам Вариса, была сомнительна. Но Варис и сам сомнителен. Полностью на него полагаться нельзя. «Мне нужны собственные осведомители», — думал Тирион. «Им, впрочем, тоже не следует доверяться. Доверься, и будешь убит». Ему снова вспомнился мизинец. Они не получили ни слова от Питера Бейлиша с тех пор, как он отправился к Горькому мосту. Это могло означать что угодно или ничего. Даже Варис не мог сказать наверняка. Он лишь предполагал, что в пути с мизинцем могло случиться несчастье. Возможно, он даже убит. Тирион только фыркнул на это. «Если мизинец убит, то я гигант». Вероятнее всего, что Тиреллы тянут с ответом. Едва ли их можно за это винить. На месте Мейса Тирелла я предпочел бы вздеть голову Джоффри на пику, нежели пустить его в постель к своей дочери. Маленькая флотилия вышла в залив, и Серсея сказала, что пора возвращаться. Брон подвел Тириону коня и помог ему сесть. Этим должен был заниматься Подрик Пейн, но Подрика оставили в Красном замке. Иметь рядом наемника было куда надежнее, чем мальчугана. Вдоль узких улиц стояли стражники, тесня толпу назад древками копий. Сир Джаселин Байвотер ехал впереди, возглавляя клин конных копейщиков в черных кольчугах и золотых плащах. За ним следовал сир Аарон Сантагар и сир Бейлон Сван с королевскими знаменами, львом Ланнистеров и коронованным оленем Баратионов. Король Джоффри ехал на высоком сером скакуне в золотой короне на золотых локонах. Санса Старк сопровождала его на гнедой кобыле, не глядя ни вправо, ни влево. Ее густые волосы цвета осени струились по плечам из-под сетки с лунными камнями. С боков их охраняли двое королевских гвардейцев, пес справа от короля и сир Мэндон Мур слева от Сансы. Далее следовали шмыгающий носом Томмен с сиром Престоном Гринфилдом и Серсея с сиром Ланселем под охраной Мэрина Транта и Бороса Блаунта. Тирион держался рядом с сестрой. За ними везли в носилках верховного септона, а следом тянулся длинный хвост придворных. Сир Хорас Редвин, леди Танда с дочерью, Джалабхар Ксо, лорд Джайлс Росби и прочие. Двойная колонна стражников замыкала процессию. Горожане, небритые и неумытые, с угрюмой злобой взирали на всадников из-за линий копий. «Ох, не нравится мне это», — думал Тирион. Брон разместил в толпе два десятка своих наемников с наказом предотвращать возможные беспорядки. Возможно, Серсея отдала своим кэтлблэкам такое же распоряжение, но Тирион не слишком верил в подобные меры. «Если пудинг стоит на слишком сильном огне, ты не спасешь его от подгорания, добавив в кастрюлю пригоршню изюма». Они пересекли рыбную площадь и проехали по грязной улице, повернув затем в узкий крюк, чтобы начать подъем на холм Эйегона. «Да здравствует Джоффри!» — крикнуло несколько голосов, когда молодой король проехал мимо. Но на каждого подхватившего здравицу 100 человек хранило молчание. Ланнистеры двигались сквозь море оборванных мужчин и голодных женщин, рассекая волны ненавидящих взоров. Серсея смеялась над какой-то шуткой Ланселя, но Тирион подозревал, что ее веселье притворно. Она не могла не чувствовать настроение толпы, но ни за что не показала бы виду. На середине подъема между двумя стражниками с воем протиснулась женщина, держа над головой трупик своего ребенка, синий, распухший и жуткий, но еще страшнее были глаза матери. Джоффри чуть было не растоптал ее конем, но Санса что-то сказала ему, и король, порывшись в кошельке, бросил женщине серебряного оленя. Монета, отскочив от мертвого ребенка, покатилась под ноги золотым плащам в толпу, где дюжина человек вступила в драку из-за нее. Мать смотрела немигающими глазами, и ее руки, вздымавшие мертвую ношу, дрожали.